Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Роман Гизетдинов, настоятель подворья Псково-Печерского монастыря в городе Псков. Добрый вечер.
Добрый вечер, Константин. Дорогие слушатели.
Ну вот у нас камер нету в программе, эту программу мы на видео не снимаем, поэтому я расскажу нашим слушателям, что вы священник молодой. И надо полагать, что чувствуете нужды современных молодых людей, вот того поколения, которое является вашими ровесниками, и чувствуете те запросы, которые, как правило, есть вот у этой, скажем так, социально-возрастной группы к церкви, или вопросы о вере, о Боге. Это, с одной стороны, это вопросы вечные, а с другой стороны, каждое поколение существует в том контексте, в котором существует, на том витке социума, на котором этот социум находится. Наверное, специфика это каким-то образом определяется. Вот в вашем общении с молодежью, с вашими ровесниками, как вам кажется, какой главный у них запрос вообще к вере, к религии, чего ищут люди, когда обращаются к вере, чего не находят больше нигде?
Спасибо за вопрос, Константин. Действительно, я, особенно когда к нам приходят креститься, или лучше сказать, крестить детей, потому что мои сверстники — это чуть за 30, а мне самому 31 год, скоро будет в сентябре 32. И это вопрос о том, как сочетать религиозность. Вообще вопрос о Боге, о духовной жизни, сочетать это со своей занятостью, с нагрузкой вот этого среднего, молодого среднего возраста, когда детки уже маленькие появляются или уже они ходят в школу, когда потихонечку начинаешь заботиться уже о родителях, проявлять заботу. И очень много задач, стремлений, целей, когда идет рост у людей карьерный, готовить себя к новым постам, вот сюда вписать еще новую такую ветвь, как православие впишется сюда. Вот. И на самом деле об этом думают чаще всего очень настороженно, и иногда даже вот, боятся эту тему вообще развивать, потому что это даже не просто выход из зоны комфорта, это значит, ну, изменить жизнь в корне, чаще всего в представлениях людей, это значит мне отказаться от моего образа жизни. Но это, конечно, не так. Это не значит, что нужно или бросать свою нагрузку, или уменьшать ее, или там оставить свои цели там, карьерные и так далее, да. Но у людей очень часто связаны с этим такие стереотипы, то есть спрашивают чаще всего о том, как можно обойтись минимальной религиозностью, то есть какой минимум в молитвах, какой минимум в посещении храма, насколько, скажем, редко я могу там читать молитвы или читать Писание, чтобы моя душа была и совесть спокойна, и я минимально свою жизнь изменил.
То есть, так, и что вы отвечаете?
Ну, конечно, я отвечаю, говорю о том, что здесь нету одного четкого рецепта, так сказать, да?
Одного моего знакомого священника спросили, а как часто можно причащаться? Он ответил, не чаще раза в сутки.
Да, замечательный ответ. Или если вот читать святых о причастии, если ты причащаешься не каждый день, то ты уже причащаешься редко. Но другое дело, да, что с чего начать, вопрос очень вот важно, и что он поставлен правильно, с чего начать. Начать с приемлемого, то есть это то, что сейчас в мою жизнь войдет максимально спокойно, без какого-то стресса для меня и моих близких, да, это что-то, что вообще в принципе может войти уже в мою жизнь. Вот есть у меня эти там 5 минут утром, 5 минут вечером. Ну, даже если это 15 секунд утром и 15 секунд вечером, но они есть для разговора с Богом, для того, чтобы с Ним соприкоснуться, чтобы этот опыт вообще был, чтобы о Боге думать, говорить, чтобы вот с Ним учиться общаться, разговаривать, нужно начать. И для этого достаточно просто какого-то хотя бы мгновения. А вот это действительно в распоряжении у каждого есть. И вот сказать себе, что да, я могу начать, вот это самое главное. Поверить, что для меня духовность возможна. Вот это самое главное, с чего нужно начать, потому что современный молодой человек сомневается или вообще не верит в то, что духовность для него. И связывает это с разными такими или молитвенными правилами. Большими, полными, с постами очень многодневными. Конечно, это все есть, и это все хорошо. Но если мы говорим, например, о физической пище, она входит в жизнь человека, младенца, постепенно. То есть это сперва молоко матери, это потом какие-то маленькие там жиденькие пюрешки, там соки какие-то, еще что-то, вот. А потом уже более твердая пища. Тут примерно так же. Постепенно вводить в жизнь духовную и молитву, и духовное вообще делание, в принципе, рассуждение, чтение. Это посещение храма настолько, насколько она пока что для человека посильна. Понятно, что нужно себя понуждать. Мы себя очень часто понуждаем к тому, что считаем важным, полезным, даже если это нам не особо нравится, но мы знаем, что это нужно. Например, там зарядка с утра, там еще что-то, какие-то вещи, которые просто вошли в нашу жизнь за необходимостью, и мы себя к ним приучили. Но вначале всегда стоит усилие над собой. Вот, наверное, не обойтись без этого все-таки. Когда человек осознал, что есть духовный мир, и мне пора с ним соприкоснуться. Хотя бы потому, например, что я хочу крестить своего ребенка. Это значит, что я признаю, что есть духовная жизнь, есть невидимая часть меня, часть моего ребенка, вот о которой нужно заботиться, и нужно этой невидимой частью человека, то есть душой, нужно тоже жить духом, не только телом. Вот, и человек и так живет этим, но просто не придает этому такого значения. И вот уже подталкиваемый таким событием, как, например, крещение ребенка, или, может быть, это какие-то радостные события другого плана, происшествия, кого-то Господь из близких или его самого от чего-то спас, уберег, или это, к сожалению, нередко это грустные события в жизни, это тяжелые испытания, которые человека наталкивают на мысль о духовном, о том, что мы не только телесны, не только душевны, но и есть такое измерение, в котором я получу ответы, которых не получу, не войдя туда, в духовную сферу. И есть ответы, которые дает только духовная жизнь. Вот, то есть нам душевная там, или психология, или там, физическая, тем более, не даст ответов на какие-то ситуации, переживания. Человек, подталкиваемый разными событиями, приходит к необходимости задуматься о духовном. Вот с такими общими самыми словами говоря. И вот эта необходимость вот человека подталкивает к понуждению себя. Это непривычно, это некомфортно. Я не привык, я в этом не сведущ, это ново. это как-то не по себе, вот, но у человека уже есть вот это, этот повод какой-то, тот или иной личный. Иногда Господь просто прикасается к душе человека, зовя его, призывая к духовной жизни. Вот. В догматическом богословии святые отцы называют это благодатью призывающей ко спасению. Вот этот призыв или прямой, или через какие-то события жизненные, это дар и это богатство. Это то, чем человек, так или иначе, даже если это скорби, то, чем человек наделен от Бога, как поводом и возможностью к духовному росту, к духовной жизни, к тому, чтобы жизнь свою изменить к лучшему, а именно обогатиться самым главным, то есть Богом, Его присутствием в нашей жизни.
Вот часто у людей, вы это отчасти упомянули, есть представление о том, что церковь налагает на человека такие непомерные ограничения. Вот я сейчас начну погружаться в церковную жизнь и открою, что этого нельзя, этого нельзя. Вот есть тут нельзя, потому что служба, а там туда там не поедешь, там праздник, тут пост, а тут еще чего-то такое, какое-то ограничение. И вот на протяжении многих-многих лет это обсуждается в СМИ, там, в православных медиа, что церковь – это не царство запретов, это не одно большое нельзя. С другой стороны, церковь – это не одно большое можно. Действительно, есть дисциплина, есть вещи, которые тебя в чем-то ограничивают, но как в любой области, там, поступая в институт, ты подчиняешься расписанию пары. Там, занимаясь спортом, ты подчиняешься какому-то графику тренировок и, не знаю, может быть, пищевым ограничениям. Вот как тут искать баланс между таким отпугивающим образом церкви, как царством запретов, и, может быть, таким излишне каким-то поверхностным, противоположной крайностью, что да нет, можно войти в церковь и жить по-прежнему и никак себя не менять?
Благодарю, Константин. Да, действительно, человеку нужно себе помогать, отвечая на подобные вопросы. То есть, а как действительно тогда к этому относиться, к этой духовной жизни, к входу в этот мир, к вхождению в него? Надо помнить, что дают те или иные воздержания или принуждение, нагрузка. То есть подвиг веры, подвиг духовный, он человек обогащает. И он дает человеку то, что действительно в его жизни может быть самого светлого, главного и самого, наверное, невыразимо прекрасного. То есть это присутствие в его жизни Бога, это единство с Богом, это его царство, то есть царство Бога. И здесь, говоря о том, что так или иначе, входя в церковную жизнь, постепенно соприкасаясь с молитвой, с хождением в храм, с воздержанием от чего-либо, вообще в первую очередь с воздержанием от греха, к которому нас призывает Господь, нужно помнить, что дает и чем человека наделяет духовная жизнь, вот, которая имеет в себе, да, сторону борьбы, сторону принуждения себя. Вот кроме того, что не нужно делать, есть то, что нужно делать, да, за всем этим стоит подвиг, относительный для каждого, для его положения в обществе, для его там, состояния физического здоровья, возраста, семейного положения и так далее. Он разный, этот подвиг. И он подвиг всегда, так или иначе, но он всегда посильный. То есть Господь не требует от нас непосильного, но дает безграничное и неисчерпаемое. вот эта благость, эта радость, которую от нас никто не отнимет, и которая превосходит любую другую радость, радость в Боге и о Господе, духовная радость, которая нас не покидает даже в момент испытаний, искушений и даже в трагические моменты нашей жизни, мы понимаем, что если мы с Ним, с Господом, если мы Его не предаем, то любая, даже самая тяжелая веха в нашей жизни — это обогащение, это духовный рост и сближение с Богом. И вот эта вот непотопляемость христианина в этом отношении, в отношении всех испытаний и всех трудностей, это такая вот сила, скажем, Божья, которая в немощи совершается, это вот одна из тех вот сторон духовной жизни, которая должна привлечь человека. Причем не такими словами красивыми сказанными или прочитанными, да, а чаще всего именно должно быть явлено вот это царство, непобедимое Божие царство в человеке рядом, в живом примере, который вдохновляет. Вот человека, который понуждает себя вот это все делать, ходить в храм, молиться, исповедоваться, причащаться, поститься, не делать того, там, а делать это. Этот человек внутренне преображенный, он светлый, он вот рядом с ним тепло духовное именно, необъяснимо хорошо, и непонятно, пока не спросишь, и он не скажет тебе, что это Господь. Господь в моей жизни дает вот все вот это хорошее. Вот меня там обижают, да, а я могу не обижаться. Вот, конечно, мне это сложно делать. Я стараюсь, я себя настраиваю правильно. Я себя убеждаю не обижаться и не судить человека. Это усилие над собой постоянное и не ослабное, то есть нельзя расслабиться в этом духовном борении, в духовном пути. Но, с другой стороны, зато ты не расслабляешься, и Господь тебе и дает тогда и благодать, и вот эту радость, и поддержку.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Роман Гизединов, настоятель подворья Псково-Печерского монастыря в городе Псков, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Я очень рад, что вы упомянули эту категорию радости, которая одна из важнейших для христианского мировоззрения. И апостол Павел говорит: «Всегда радуйтесь». Правда, тут же добавляет: «Непрестанно молитесь, за все благодарите». И тут же слова о радости, помещенные в этот контекст, становятся не только такими привлекающими, вот как хорошо, христианство — это радость, а еще несколько обязывающими, потому что за все благодарить — это вообще-то внутренняя какая-то работа, к этому нужно еще прийти, а непрестанно молиться — и вовсе труд. Но вот мы тоже часто обращаемся, мы, имею в виду вот рассуждающие, размышляющие о вере, к теме радости, к тезису, если угодно, о том, что христианство — это радость, как некой такой, ну, какой-то вот стратегии апологетической. Показать, явить, свидетельствовать о том, что христианство — это не про угрюмые лица, опущенные в пол, а про именно внутреннюю радость. С другой стороны, слово «радость» такое тоже в чем-то сложное, многозначное. Кто-то скажет: а у меня радость вкусно поесть, у меня радость с друзьями на природу поехать, там, песни на гитаре, это радость. И тоже хорошо, ничего плохого в том, что вкусно поесть или провести время с друзьями со шашлыками на природе. Но одно слово описывает разное состояние. Как бы вы определили вот эту разницу? Вы уже начали об этом говорить. Но вот человек, который нас сейчас слушает и думает: что же эти христиане все время про радость-то говорят? А вот в чем радость, понятая по-евангельски, отличается от радости, понятой, ну, как-то по-светски, если угодно?
Благодарю, Константин, за вопрос хороший такой очень и помогающий, на самом деле, нашему разговору. Радость духовная, радость в Боге. Вообще очень частая фраза, которую апостол Павел употребляет: «в Господе» или «во Христе». Вот радость той же вкусной еде, радость там общению, там гитаре или там пикнику на природе христианина, она все-таки будет отличаться от радости тем же вещам, ну, неверующего человека. Верующий человек эту радость имеет в вечной перспективе. Для него вот эти временные радости — отголоски радости Небесного Царства. То есть то хорошее, что нам Господь здесь дает, естественно хорошего. То есть не того, что противоестественно, не того, что греховное. Здесь я сейчас употребляю такие, конечно, слова, как это можно сказать, стандартные, да? Но лучше говорить так: радость, не вредящая человеку, не наносящая ему и физического, или душевного, духовного вреда, она отголосок Царства Божьего, которое и состоит из радости. И вот когда вы говорили о словах из послания к Филиппийцам апостола Павла о радости всегдашней и всегдашнем общении с Богом, непрестанно молитесь, это значит, постоянно общайтесь с Богом и за все благодарите. Благодарность вообще у нас такое явление в понимании современного человека, ну, в большинстве случаев, как что-то произвольное, то, что как бы само рождается во мне в ответ на какие-то действия, там, мои или чужие. То есть мне сделали хорошо, вот я уже благодарен, я чувствую себя благодарным. Вот за этим как будто бы не мыслится мой выбор, а на самом деле он действительно есть. Я просто выбрал этому порадоваться, выбрал поблагодарить или выбрал благодарность как свое состояние. И вот это вот общение с Богом и благодарность Богу, это то, что непосредственную радость и дает, то есть непосредственной связи находится с радостью. Когда мы, например, держим в голове или идем навстречу с близким человеком, любимым, которому мы искренне рады, мы не задумываемся о том, что вот надо мне с ним поговорить, или сейчас будет подвиг общения с этим близким человеком. Оно, естественно, нам дарит радость, потому что мы его любим, мы его знаем, он нам дорог, ценен, и даже мысль о нем нам приносит радость. Нам становится хорошо от одной мысли о нем, о хорошем этом человеке, и тем более от встречи, от разговора. Если мы не можем встретиться, мы можем хотя бы созвониться с ним, и это уже нам будет в радость. Вот. Когда мы к Господу относимся лично, как к живому Богу, который триединый, лично обращаемся к Отцу, Сыну или Святому Духу, должны помнить, что мы общаемся действительно с личностью, и, а не с, вот, не с каким-то безличностным там, началом или небом духовным, а мы говорим действительно с живой личностью Отца или Сына или Святого Духа. Интересно, что в древних молитвословах, их древних изданиях, или не древних, а достаточно старинных, где ставились крестики в месте, где надо осенять себя крестным знаменем, иногда встречается, что нужно накладывать на себя крестное знамение после слова «Отца» во имя Отца, и крестик, и Сына, крестик, и Духа Святаго. То есть личный отдельный поклон Отцу, поклон Сыну и поклон Духу Святому, то есть личное обращение к каждому лицу Святой Троицы. Это личная моя связь с Богом. Эта связь, конечно, не обособленная от всех верующих других, то есть я не отгораживаюсь от других верующих людей, но все-таки моя связь с Богом, она личная, и мой опыт, он исключительный, так или иначе. И поэтому Господь, Он действительно каждому подходит лично, исключительно и призывает особенно. Вот эта встреча с Богом, которая происходит в сердце человека в разных обстоятельствах, в разных состояниях, положениях, у каждого своя. И так или иначе, обогащая одним и тем же, эта встреча, она в каждом из нас, кто пришел к Богу, к вере, к духовной жизни, пробуждает нас какими-то, затрагивая что-то свое, можно так сказать. Индивидуально Господь каждому подходит, но и дарит нам действительно вот природу радости, радость одной природы. Вот это вот Царство Божие, вот Царство Божьей любви. Вот. Наверное, ответ — это любовь. Когда человек выбирает любовь к Богу, то тогда для него все становится естественным. И радость, и благодарность, и молитва. Когда еще учась любить Его, для тебя становится абсолютно естественным и радостным. Но вот в разговоре с современным человеком мы действительно понимаем и должны помнить, что вот пример личный, живой, такого человека в окружении людей, он скажет действительно и даст намного больше, чем слова. Поэтому Господь нас призывает меньше к словам, больше к делу, скорее. Поэтому слова в символе веры «исповедую единое крещение восставление грехов», вот это свидетельство о новой жизни, данной в крещении каждому из нас, вот это свидетельство относится больше к тому, что каждый из нас переживает в сердце, когда с Богом соприкасается, и это так или иначе влияет на окружающих. Вот как-то так.
Важнейшая тема, которая нас подводит, то, что вы говорите, это тема благодарности. Действительно, кажется, что благодарность — что-то такое естественное, но всех в детстве учат говорить спасибо. Вот. Но спасибо говорится тогда, когда тебе что-то сделали. Вот спасибо, что ж ты не сказал спасибо. А как-то эта перспектива меняется, когда задумываешься о том, что человек в церковь приходит и обнаруживает, что главное центральное таинство православной церкви называется Евхаристия. То есть благодарение. По-гречески «евхаристо» — это спасибо. И понимаешь, что в христианстве благодарность как состояние и как направленность воли на то, чтобы благодарить, поставлена под какой-то совершенно особый знак, если центральная служба так называется. Вот что вы об этом думаете? Насколько вообще это послание такое церковное сегодня воспринимается человеком? Спрашиваю, потому что нередко пастыри говорят, когда рефлексируют над своим пасторским опытом, что вот приходится объяснять и доказывать, и как-то обосновывать и убеждать, что благодарить это нужно постоянно, и даже нужно себя понуждать к этому благодарению. Если ты не благодаришь, если ты не видишь, что ты одарен дарами, за которые можно вот прямо сейчас начать благодарить сразу, то ты чего-то в жизни не замечаешь.
Действительно, это так. У нас у всех всегда есть повод к благодарности. Вообще, Евхаристия, к сожалению, по своему еще пока маленькому такому опыту священническому, могу сказать, что мало интересует людей, которые невоцерковленные, да, которые ну, какой-то интерес к Богу, к вере проявляют, но для них еще пока что ну, неинтересно, потому что непонятно то, что в храме происходит. Вот, и над этим, конечно, мы должны в первую очередь пастыри работать особенно усиленно и ответственно к этому подходить, потому что Евхаристия действительно это ответ на все, ответ на все вопросы в жизни каждого человека и ответ на все даже исторические вопросы.
Давайте мы к этой теме вернемся после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» священник Роман Гизетдинов, настоятель подворья Псково-Печерского монастыря в городе Псков. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. У нас сегодня в гостях священник Роман Гизетдинов, настоятель подворья Псково-Печерского монастыря в городе Псков. Мы продолжаем наш разговор, и мы ушли на перерыв, размышляя о Евхаристии, как о, во-первых, ну, если угодно, центральном таинстве, так уж можно выразиться. Вопрос там, какое таинство центральное, наверное, вот можно дискутировать, может быть, вообще неправильно какое-то одно таинство как центральное выделять, потому что все богоприсутствие есть таинство, все участие Бога в мире в каком-то смысле таинство. Ну вот, если смотреть богослужебный круг, главная служба какая? Литургия. На литургии что происходит? Таинство Евхаристии. Евхаристо, по-гречески благодарение, и мы говорим об этой добродетели благодарения, насколько она вообще современному человеку, что называется, откликается, как принято говорить.
Вот насчет Евхаристии, да? Слово «благодарение», как мы недавно об этом говорили с вами, Константин, слово действительно уже не связанное с, в умах людей с общением с Богом. Это действительно какой-то, ну, так или иначе, ответ на что-то извне. Но даже если так рассуждать, Евхаристию уже можно видеть и говорить о ней хотя бы уже в этом ключе. То есть, если для тебя благодарность — это ответ на что-то по отношению к тебе, то тогда возблагодарить Господа можно за то все, за все хорошее, что Господь тебе дал в твоей жизни. Это вообще сама жизнь, сама дар самой жизни. Это то, что Господь в моей жизни уже присутствует, раз я рассуждаю о благодарности Ему. Значит, Он уже есть в моей жизни. И за то, какой Он. Вот сами слова молитвы, центральной молитвы Евхаристии, как она называется, молитва возношения или анафора, начинается с благодарения Бога за то, какой Он, Бог, и за то, что Он есть. Есть в нашей жизни, и затем уже за все его благодеяния, за то, что Господь дал нам возможность благодарить, за то, что Господь сделал для того, чтобы мы имели эту возможность благодарить, спас нас, сошел на землю, став человеком, не переставая быть Богом. И далее мысль вот этого благодарения восходит к подвигу Христовые жертвы на кресте, Его воскресение, к Его воскресению, к победе над смертью, над всем злом, которое в этом мире существовало, существует и даже будет существовать. За то, что было, есть и будет, за то, что мы знаем или что нам еще неизвестно и не открыто, мы благодарим за все и исполняемся благодарностью настолько, что сами становимся благодарностью. Воплощенным благодарным ответом Богу на Его любовь. И в жизни каждого человека эта любовь Божия присутствует по-своему, и разными Господь посещает дарами каждого из нас. Но так или иначе, здесь, в Евхаристии, в Божественной Литургии, мы сливаемся в это единое общее благодарение, поскольку по-разному в жизни каждого из нас Господь себя проявил и показал, и дал узнать себя своим добром, своей любовью. Если в нашей жизни что-то происходит горькое, что-то грустное или трагическое, то что Господь тут же нас не бросает и помогает и поддерживает в людях, которые нам помогают и которые сочувствуют нам, в том, что в нас светлого побуждает нас двигаться дальше, отзываться на чужую боль и в этом обретать силы для преодоления своей боли и так далее. То есть даже из своих ошибок извлекать урок и становиться от этого крепче дает и помогает Господь. И Он таким образом в нашей жизни — сама жизнь. Он причина всего хорошего и вообще причина нашей жизни, то есть и смысл, и основа, и цель. И в Евхаристии мы об этом вспоминаем. Мы вспоминаем таким образом, кто в нашей жизни Бог, кем Он является, какое Он место для нас занимает, а это место — это все в нашей жизни. Ибо без Него все становится временным, конечным, а значит и бессильным. Не наполняется уже той радостью без Его участия, поддержки и Его смыслов. Вот чем Евхаристия является, мне кажется, для каждого верующего человека. Чем она должна являться по своему замыслу, какая она есть, божественная литургия, которая нас претворяет в живое благодарение Богу, в живой воплощенный ответ на божественную любовь.
Вы уже сегодня произнесли слово «грех». И с одной стороны, понятно, что в церковном лексиконе, в христианском лексиконе без него, без этого слова, без этого понятия не обойтись. Если мы принимаем библейское представление о мире, мы по умолчанию принимаем то, что человек есть в нынешнем виде падшее существо, что человек был создан для вечной жизни с Богом в раю, но есть библейский рассказ о грехопадении первых людей, о том, как первые люди, Адам и Ева, порвали свою связь с любящим отцом. Так Библия описывает некоторую вселенскую катастрофу, в человечестве случившуюся, и с тех пор человек вот от Бога отделен грехом, и религия — это попытка эту стену преодолеть, вернуться к утраченному раю. И это так. С другой стороны, слово «грех», если мы говорим о общении с людьми, которые только знакомятся с церковью, с христианством, может быть таким отпугивающим. Очень много ассоциаций таких карикатурных со всякими разными проповедниками из массовой культуры, особенно почему-то на ум приходят, может быть, такие проповедники из какой-то американской протестантской культуры, такие залы большие, полные, такой харизматичный лидер вещает «Вам всем там гореть, если вы не покаетесь!» Вот такие карикатурные картины, ну, просто из кинематографа, например. Да-да. Понятно, что, в атмосфере православного храма так это не выглядит, но все равно и тут есть стереотип, что я сейчас приду в церковь, и мне там самвона будут рассказывать про то, какой я грешный, как я должен все, значит, отринуть, покаяться, и вообще здорового места на мне нет, потому что все люди грешники. И вот опять какая-то такая, если угодно, ну, дихотомия. Ведь правда человек грешен? Ну, куда без этого? Куда от этого деться? С другой стороны, как об этом говорить так, чтобы там не отпугивать, и чтобы, ну, если угодно, как-то не эксплуатировать эту тему слишком сильно? Что вы об этом думаете?
Ну, во-первых, конечно же, с личным подходом к каждому, то есть из какой человек сферы, какой он, какого он характера, ну вот, как говорят еще, какой натуры человек, да? Есть люди, которые боятся об этом говорить по разным причинам. Есть те, которые чем-то были когда-то травмированы даже на почве самоуважения, То есть, ну, люди, которых либо в детстве кто-то, либо родители сами унижали и критиковали, как говорят, это употребляли деструктивную критику. Так что в человеке в ответ на это выработался такой защитный механизм, как бы я самодостаточен, во мне все хорошо и все правильно, и никто не имеет права как бы говорить ни о каких отрицательных моих сторонах. Это, конечно, человека, ну, поддерживает и помогает ему, и нужно понимать, что вот такое бывает, что человеку нужно очень аккуратно говорить о его, скажем, слабых сторонах. Но когда ты, вот если говорить, скажем, о частых самых таких распространенных способах или языках, на которых можно говорить о грехе, это, наверное, два способа говорить о грехе. Это язык ведения боя, то есть это сражение, борьба, и болезнь, и здравие. Вот в первом случае можно, конечно, говорить о, ну, борьбе, о приемах сражения, о том, как хорошо, когда ты победитель, да? Ну вот хорошо, победитель, он себя так чувствует, у него там нет проблем с этим он живет на своей земле, он не оккупирован, он имеет свободу и так далее. Ну, хорошо, конечно, победителю. Но вот говорить о том, как им стать, нельзя, не допустив изначально того, что я в плену. То есть у меня есть для меня опасность, я, соответственно, пропускаю удары, я переживаю поражение, и сейчас, в данный момент, я не победитель. То есть мне нужно стать победителем как раз-таки потому, что я еще не он. Есть в жизни каждого и победы, и духовные, и душевные, и телесные, да? Есть и победы, есть и поражения. И если поражение не признавать, то это просто связать себя вот этой гордыней. Это значит ослепнуть в бою. То есть не знать своей слабости в сражениях как полководцу, так и каждому отдельно взятому воину, не знать своих слабых сторон, своей уязвимости, опасности для себя, ударов врага, это значит просто идти вслепую. То есть воин, который считает себя неуязвимым, он уже проиграл. Вот говорить об этом можно в таком ключе. Или в ключе здоровья. То есть если говорить больному человеку или... А мы знаем, что если физически, то мы тоже, скажем так, нет абсолютно здорового физически человека. Есть слабые стороны в физическом здоровье каждого. А в духовном тем более. И говорить о духовном здоровье, как хорошо быть здоровым, недостаточно, чтобы им стать. Нужно знать еще о том, как преодолеть ту или иную болезнь, которая есть, а уж тем более тогда нужно ее признать. Ничего не добиться от доктора тому, кто не признает того, что он нуждается в лечении, что он болен. И вот невидение или отказ видеть в себе духовные поражения, эти грехи, духовные болезни, духовные раны, это самый главный враг спасения, самый главный враг счастья и благополучия человека на всех его, во всех сферах его жизни. Нежелание увидеть правду или, ну, скажем так, признать свое состояние реальное, действительное, греховное, насколько греховное, в чем греховное, какие в себе я поощряю слабые стороны и вскармливаю какие вот эти вот наклонности греховные. Вот. Какие я допускаю ошибки? Ошибки допускаю, а допускают все люди, потому что без греха и безошибочен только один Бог.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Роман Газетдинов, настоятель подворья Псково-Печерского монастыря в городе Псков, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот насколько то, что мы сейчас говорим, в какой мере экстраполируется на воспитание детей в вере? Вот у вас трое детей, отец Роман, и с 7 лет ребенок идет на исповедь по традиции православной церкви. То есть уже в себе должен зафиксировать вот эти несовершенства. Мне очень нравится иногда заменять слово «грех» словом «несовершенство», потому что это все-таки отмененное совершенство. То есть мы начинаем с того, что мы призваны быть совершенными, как Отец наш Небесный, но не удалось. Но идеал заложен в слове «несовершенство». То есть мы сначала взяли в совершенство, потом чуть просто его не достигли, отменили и как бы вот нарушили. Но понятно, откуда идет отсчет. Все-таки не от греха, а от Христа, который совершенен. И вот ребенок с этой темой сталкивается. Как вы детям об этом говорите? Нужно ли им об этом говорить и каким языком?
Ну, вот в этом отношении тоже могу сказать, что только учусь, детки еще маленькие. И вот что помогает, конечно, помогает сам Господь своим даром совести. У каждого человека есть совесть, и у ребенка совесть еще достаточно чиста и довольно ясно дает о себе знать. Помогает говорить с ребенком о грехе, о духовной ответственности, хотя он еще маленький, но к этой ответственности нужно его постепенно готовить. Желательно, чем раньше, тем лучше. Тогда эта ответственность как бы его не придавит и не упадет вдруг на голову внезапно. А вот именно будет постепенно входить в его жизнь. И задача, конечно, родителя, какой я ее вижу, это помочь войти в эту ответственность максимально естественно и оказать максимальную поддержку в том, как эту ответственность духовную нести. Возраст распознания добра и зла, святые отцы говорят, вот где-то начиная с 7 до 10 лет, вот он начинается для всех, ну, примерно в это время, но по-разному. Относительно тоже разных факторов, в первую очередь относительно того, насколько родители четко различают добро и зло. И вот возвращаемся к тому же принципу личного примера, когда вот словами можно лишь только подкрепить личный пример. Ребенок видит, что в себе несет взрослый человек, когда он что-то терпит, когда он там обижается, или наоборот, когда он прощает, или когда он завидует, или наоборот, когда он за кого-то радуется. Когда родители только что, повздорив, идут на примирение и смиряются. Вот это смирение, оно... каждая вот маленькая, какая-никакая духовная победа будет на ребенка благотворно влиять и будет уроком, и будет говорить о большем, чем любое слово. Здесь прощать и, самое главное, научить и объяснить тому, как радостно прощать или как радостно просить прощения, насколько это великое счастье мириться, смиряться, каяться перед Богом, может только пример этого счастья ближнего человека. То есть видит ребенок, как внутренне преображается взрослый и хочет переживать то же самое. Мало того, хочет он, ведь и сопереживает в этот момент, как и вот греховные состояния взрослых, так умело спрятанные за личиной нашей воспитанности и культурности, все равно влияют и воздействуют. Там, даже если взрослый находится в другой комнате и злится на кого-то, ребенку внутренне будет это передаваться. Ну, не то чтобы как бы заражать, да, или, но все равно ребенок будет связанный духовно со своими родителями, со своими ближними, близкими. Если это даже не родитель, это родственник или друг, будет оказывать воздействие. Вот, и исповедь, которая начинается в 7 лет, это не вот сразу же начавшаяся такая стопроцентная ответственность за каждый проступок, да, а это начало вхождения в эту ответственность, когда ребенок делает первые шаги, и здесь главное родителям и священнику, конечно, помочь ребенку слушать совесть и не игнорировать ее, а отзываться. Совесть, она же не только ведь грозный судья, но еще и поощритель, это еще и благодатель. То есть совесть, она отблагодарит тебя. Господь через совесть наградит человека, если он поступит по совести.
А наградит чем?
Вот этим счастьем, вот этой радостью в Боге. Человек почувствует себя счастливым. Вот, например, ребенок отобрал игрушку у того, кто поменьше и послабей. Он плачет, ему плохо, этому ребеночку. А у тебя эта игрушка есть в руке. Ну вот ты вроде бы как бы можешь играться ей, но ребенок искренне осознает, что он несчастлив. Он не чувствует просто счастья. Он может и не понимать, и не давать отчеты себе, что происходит в его душе. Он просто чувствует себя так, как отнявший человек, человек, который отобрал. А когда он вернет, он почувствует облегчение внутреннее. Вот это освобождение и спокойствие, мир. Душа не скомкана теперь. Теперь совесть не терзает. Совесть теперь, можно сказать, гладит по головушке. Вот теперь совесть тебе говорит, что ты поступил правильно. И Господь в этот момент дает благодать, поддержку. И, конечно, если вот этим не игнорировать вот этого вот духовного закона, говорить о том, что вот он во всем действует, он проникает во все стороны жизни человека, то тогда, конечно, убеждаясь в этом, ребенок будет на верном пути. Вот награда и помощь от Господа, которые первые помощники родителям и пастырям. Совесть, вот, и наказатель, и поощритель.
Совесть — важнейшая категория, при этом тоже, которая в разных контекстах по-разному раскрывается. Говорят, совесть Бога, совесть — это голос Бога в человеке. И это воистину так. С другой стороны, мне часто приходилось слышать аргументацию атеистов, которые говорят, а мне Бог не нужен, у меня есть совесть. В каждом человеке есть совесть, и, то есть для человека это вот, закрывает вопрос о личном Боге. Потому что, ну, можно же не молиться, нет человека религиозного опыта, и вопрос о личном Боге нет. А вот совесть, да, как некое интуитивное представление, это хорошо, это плохо, ну, так как-то вроде не нужно, а так вроде можно. Это второй момент. Третий момент, что бывает сожженная совесть, бывает заснувшая совесть. Вот есть же выражение «сжечь совесть». Совесть иногда не обличает, а потом вдруг обличает. А что она тогда до этого не обличала? То есть до этого она не была голосом Бога в человеке, а тут вдруг стала. Вот как с этим разобраться?
Благодарю, Константин, за очень хорошее слово. Действительно, оно, наверное, ключ к пониманию. Это сожженная или прожженная совесть. Бессовестных не бывает. Есть люди с прожженной или сожженной совестью. То есть она есть, но даже лучше сказать, что не совесть сожжена, а поступки или неверный выбор человека, который нанес ожог, духовный ожог его природе, его способность восприятия изменилась. Совесть, голос Божий в человеке, неизменен. Он всегда правдив и всегда будет свидетельствовать об одном, о воле Божьей, о том, что действительно хорошо и что действительно плохо. А вот острота слуха духовного, вот эта чуткость по отношению к совести, она относительно человеческого выбора. Человек может как свои физические уши закрыть по отношению к там, советам близких, любимых людей и просто отвернуться и не слушать, закрыть уши, а может закрыть и духовный слух от голоса Божьего, от совести. И здесь вот, соответственно, дело выбора. И поначалу этот выбор может, скажем так, не дать нужного результата. Человек, который хочет, чтобы совесть его по жизни не мучила, он может начать делать вещи против совести, плохие, и поначалу будет чувствовать угрызение совести, хоть он и не хочет этого. Потому что способность еще есть, совесть еще способность слушать совесть еще не до конца прожжена. Но вот и у человека еще есть шанс повернуть назад. Вот когда человек претерпевает муку совести, зажмуриваясь, как бы продолжает делать то же самое зло, вот, тогда он наносит вред душе такой, что душе становится трудно услышать совесть, определить голос совести, куда совесть меня сейчас побуждает идти, на что меня совесть наталкивает. Теперь даже если захочешь, сложно ее расслышать. А потом, если продолжать в том же духе, только вообще не будет слышно. Это как с кипятком, да? Вот человек, который, ну, там, взять деток, которые берут кружечку, там, папа налил как себе, ребенок обжигается, говорит, горячий кипяток. А, ну, родитель говорит, да нет же, нормально, ничего, все нормально. Вот у родителей уже рецепторы вот эти вот температурные, которые вот реагируют на температуру, уже все, они уже, ну, как бы в определенной степени нечувствительны к этой температуре. Вот если погорячее сделать, вот тогда я почувствую, что чай теплый. А так вот говорят, холодный, холодный чай.
Да, спасибо огромное за эти примеры и за эти темы, которые мы сегодня обсудили. Мне кажется, мы по такому широкому кругу тем прошли, на какие-то очень важные точки вообще в духовной жизни указали, как об этом думать, как об этом говорить, и почему они действительно центральные для того, чтобы из такого вот режим равнодушия к духовной жизни, перейти к режиму интереса в отношении духовной жизни. Спасибо огромное. Священник Роман Гизетдинов, настоятель подворья Псково-Печерского монастыря в городе Псков, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студию микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
Благодарю.
«Светлый вечер» на радио «Вера».